Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! В эфире 482-й выпуск программы «Троицкое слово». Житие преподобного Сергия Радонежского к 700-летию со дня рождения преподобного, составленное Епифанием Премудрым, открывает этот час нашего вещания. Затем мы предложим вам беседу архимандрита Платона Игумнова, профессора, преподавателя Московской духовной академии, в первый день Светлой Пасхи. Пасторское слово святителя Филарета Дроздова по его письмам, очередная программа из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, продолжает наш эфир. Затем вы услышите первую часть беседы преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука, старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента академического хора, о своей жизни и о московских духовных школах. Воспоминания архимандрита Петра Кучминского завершают сегодняшнюю программу «Троицкое слово». Сотлетию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Об Иване, сыне Стефана. Стефан же, родной брат Сергия, пришел из города Москвы и привел с собой своего младшего сына по имени Иван. Стефан вошел в церковь, взял за правую руку сына своего и припоручил его игумену Сергию, повелев постричь сына в иноки. Игумен же Сергий постриг его и дал имя ему в монашестве Федор. Старцы, увидев это, подивились вере Стефана, сына своего не пощадившего еще отрока, но с детских лет отдавшего его Богу, как в древности Авраам не пощадил сына своего Исаака. Феодор же с детских лет воспитан был в посте и во всяком благочестии и в чистоте, как научил его дядя, и был он всеми добродетелями монашескими исполнен и украшен, пока не достиг возраста зрелого мужчины. Некоторые говорили, что в 10 лет он был пострижен, а другие, что в 12. О других же его деяниях потом будет написано, потому что в другое время об этом следует сказать. Мы же к прежнему рассказу возвратимся, чтобы не прервалось наше повествование. Многие люди из различных городов и мест пришли к Сергию и жили с ним, а их имена – в книгах жизни. Так понемногу монастырь увеличивался, братья умножалось, келии строились. Преподобный Сергий, видя, что братья умножаются, и сам труды свои все более умножал, подавая пример стаду своему, как сказал апостол Петр: «Пасите стадо, какое у вас, надзирая за ним не по принуждению, но охотно, не господствуя над братьей, но пример подавая стаду». И еще написано в книгах святых отцов, то есть в Патерике: «Сошлись святые отцы и пророчествовали о последнем поколении и сказали, что последнее поколение будет слабым. Сергия Бог укрепил для себя в последнем поколении, как одного из древних святых отцов. Бог сделал его тружеником, наставником множеству иноков, многочисленной братьей, игуменом и главой». И еще, кто бы мог подумать, что на месте, где был прежде лес, чаще, пустыни, где жили зайцы, лисицы, волки, а иногда и медведи заходили, порой уже и бесы бывали, на этом месте ныне церковь поставлена будет, и монастырь великий воздвигнется, и иноков множество соберется, и слышно будет словословие и в церкви, и в кельях, и молитва постоянная Богу. Всего же этого зачинатель и основатель, преподобный отец наш Сергий. Но узнайте, как прославил Господь преподобного своего. С тех пор, как поставлен был Сергий игуменом, каждый день святая литургия была. Просфоры же он сам пек. Сначала пшеницу толок и молол, муку просеивал, тесто месил и квасил. Так, испекши просфоры, служил он Богу от своих праведных трудов, а другому не разрешал никому, хотя очень хотели многие из братьев печь просфоры. Но преподобный старался быть учителем и исполнителем, и кутью сам варил, и свечи делал, и кануны творил. Преподобный отец наш игумен Сергий, хотя и принял игуменство, чтобы стать старшим, но не изменил правила свои монашеские, помня того, кто сказал: «Кто из вас хочет быть первым, да будет из всех последним и слугой всем». Это поучение спаса зная, он смирил себя и ниже всех ставил себя, и собой пример всем подавал, и на работу раньше всех шел, и на церковном пении раньше всех был, и на службе никогда к стене не прислонялся, и с тех пор процветало место то и умножалось братия. Христос воскресе! Дорогие наши слушатели, сегодня, в первый день Святой Пасхи, мы встречаемся с преподавателем Московской Духовной Академии, профессором-архимандритом Платоном Игумновым. Батюшка, сегодня, в этот радостный день, который мы так встречали и который ожидаем каждый год, верующая душа каждого православного человека буквально трепещет при мысли об этом радостном, восклицании «Христос воскресе!» В этом основа нашей веры. Мы дождались вновь Пасхи, и я бы хотел, чтобы вы обратились к нашим слушателям со словом приветствия и утешения.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях живот даровав. Сегодня, святая православная церковь, весь христианский мир, все благочестивые люди из всякого народа под небом торжественно встречают и славят великий день Святой Пасхи, светоносный, всечестной, всеславный и всерадостный праздник светлого воскресения Христова. Сегодня во всех частях света, во всех христианских храмах совершаются торжественные пасхальные богослужения в честь и славу тридневно воскресшего от гроба Христа, жизнодавца, спасителя мира. Сегодня грады и веси земли оглашаются неумолкаемым праздничным звоном церковных колоколов, несущих миру благую весть о воскресении Христовом. После Великого Поста, после Великой Седмицы воспоминаний искупительных страданий Христа Спасителя, после благословенной Великой Субботы, Его Божественного покоя во гробе, вновь наступил священный и светозарный день светлого воскресения Христова, праздников праздник и торжество из торжеств. Событие воскресения Христова отмечено печатью величия, непостижимого в своей сокровенной таинственной глубине, неохватного в своем необъятном бытийном значении. Это событие является единственным и уникальным событием в своей реальной совершенности. Оно относится к области предельно возможного события и в этом качестве выражает критерии истинности христианства, будучи историческим основанием христианской веры. Это событие открыло для самого совершенного в цивилизационном и культурном историческом развитии античного греко-римского мира возможность принятия Господа Иисуса Христа как истинного Бога, в котором земная жизнь человека приобретает высший смысл, ценность и полноту, и о котором святой апостол Павел сказал, что Он, Христос, воскрес для нашего оправдания. В послании к римлянам апостол Павел говорит, что Христос воскрес из мертвых славою Отца, и что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Уникальность события воскресения Христова имеет своим основанием исключительность его явления в мире, которое, будучи богоявлением его истинной и подлинной сущности, отражало во всех проявлениях его жизни сияние его абсолютной божественной благости. Во всей человеческой истории не было такого примера личной индивидуальности, который по своему благородству, героизму и жертвенности, по своему бесконечно благосклонному снисхождению к людям и по своей беспредельной всепрощающей любви мог бы сравниться с характером той абсолютной и совершенной благости, которую явил в подвиге своего служения миру и в образе своей солидарности к несчастному и страдающему человеку Господь Иисус Христос. Как Сын Божий, Господь Иисус Христос явил на земле образ совершенной небесной благости Отца. Он открыл себя миру как путь, истина и жизнь, как свет и воскресение. Он стал для всего мира Пасхой, и Он ведет каждого человека от смерти к жизни и от земли к небеси. На утренне Святого Великого Четверга Церковь связывает свою веру во Христа с пасхальной тайной Его искупительной жертвы. Господь Сый всех, изъждитель Бог, созданное, бесстрастный обнищав, себе соедини, и Пасха, заяже хотяши умрети, сам Сый себе предпожре. Став для нас Пасхой, Христос, которого апостол Павел называет сиянием славы и образом ипостаси Бога привел нас к Отцу. В свете воскресения утверждается истинность слов, сказанных Христом об Отце в полемике с фарисеями и книжниками перед судом Каиафы и на кресте. Отец есть Бог своего богоизбранного народа, и Он же в эллинистическом понимании есть источник жизни мира. В творческом замысле Отца вся тварь, все стихии мира, весь богозданный космос получает свое рождение, становление и бытие. По своей абсолютной и безграничной благости Отец творит мир, и в этот мир, который в Его творческом замысле получил от Него бытие, но который был омрачен и поврежден грехом человека, Отец посылает Сына Своего Единородного, которого рождает абсолютно равным Себе в Своем предвечном Отцовстве. Посланничество Сына в мир, как проявление беспредельной благости Отца, имеет своим условием крест, как об этом сказал Христос Никодиму. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Тайна посланничества мир Сына Божия есть самое глубинное, самое бездонное основание бытия человека, поскольку никто из людей не имеет в себе самом источника жизни, но каждый человек живет и существует в своей метафизической возможности исключительно благодаря своей непостижимой причастности к той вечной основе жизни, которая от вечности была сокрыта в Отце и которая была открыта и явлена миру в миссии пришествия Сына в мир через Его воплощение, крест и воскресение. Омраченному земной суетой человеческому сознанию не дано постичь пресносущного сияния славы Отца, как не дано пережить сокровенной тайны непостижимого посланничества Сына в мир. Но из святого евангельского благовестия мы знаем, что Христос, которого Отец осветил и послал в мир, сказал Своим ученикам: «Все мне предано Отцем Моим, и никто не знает Сына, только Отец. Ни Отца никто не знает, только Сын и тот, кому хочет Сын открыть». Только лишь исключительные личности, которые известны истории Церкви, как, например, преподобный Сергий, юбилей которого Россия отмечает в этом году, были причастны к высшему божественному ведению, о котором сказал Господь. Знание Бога, как предельное выражение веры, было присуще всем истинным последователям Христа. Для всех верующих людей Христос является начальником и совершителем веры, ибо Он, как архиерей грядущих благ, со Своей кровью вошел во святая святых, чтобы приобрести всех нас свое вечное искупление. В своем спасительном служении миру Христос явил образ абсолютной божественной благости в ее совершенной полноте. Крест Христов стал предельным выражением откровения миру безграничной божественной благости в сиянии ее неисчерпаемой глубины. В своей любви к человеческому роду Господь отдал все, что благоволил отдать, и уже не осталось ничего, что было бы им не отдано. Своей беспредельной благостью Христос привлек к Себе мир во исполнение Его собственных слов, которые запечатлел в Своем благовестии апостол Иоанн Богослов: «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». На беспредельную благость Бога человек должен ответить своей верой, покаянием, любовью, созерцанием, пламенным стремлением и умилением. К Тебе, утреннюю милосердия ради, себе истощившему непреложно и до страстей бесстрастно преклоншемуся в Слове Божий, мир подашь мне падшему человека любче. Своим крестом Христос сокрушил неодолимую державу смерти, одолел ее страшное жало, ниспроверг врата адовы и открыл человеку двери Царства Небесного. В преддверии Пасхи Церковь прославляет искупительный подвиг Христа Спасителя в похвалах Великой Субботы. Достойно есть величать Отя Жизнодавца на кресте руцы простершего и сокрушившего державу вражию. Крест Христов таинственно связан с Его воскресением, и, поклоняясь кресту, мы прославляем Христово воскресение. В светоносном сиянии праздника Пасхи преображается мир. Сквозь вещественный покров глухой темноты, сквозь костную плоть и материю сияет вечное начало грядущей полноты вселенской жизни. Еще вчера вся тварь молчала, предстоя со страхом и трепетом перед неприступной тайной Бога к Адаму, сшедшему в ад. Но сегодня Святая Церковь, как невеста Христова, радостно встречает Христа, как жениха, выходящего из гроба, словно из чертога. И сам гроб Господень становится святее всякого царского чертога, ибо он стал источником нашего воскресения. И сад, где находился гроб Господень, стал преддверием райского сада, дорога которому была ознаменована встречей воскресшего Христа с женами-мироносицами, как об этом свидетельствует Евангелие. Святые ученицы Христа в благоговейном трепете повергли лица свои на землю, не смея взирать на славу воскресшего Господа. Первыми словами воскресшего Христа были слова приветствия женам-мироносицам: «Радуйтесь и мир вам!» Открывая номинальную завесу в картине всеобщего вселенского торжества, святой Иоанн Дамаскин включил в пасхальный канон священный текст, отражающий веру Церкви в абсолютный смысл воскресения Христа в его предельном значении, как жизнеутверждающего начала для бытия всей Вселенной. «Небеса уба достойны да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселье вечное». Глубина христианской веры открывает воскресшего Христа как источника вечного веселья, в котором все творение получает вечный дар новой жизни, имеющий свое бесконечное продолжение в святом и невечернем дне Его Божественного Царства Славы. С момента славного и победоносного воскресения Христова во всех вещах, во всей Вселенной, во всех человеческих судьбах сияет своей нетленной благостью свет вечной славы воскресения, и в его священном и светлом отблеске наша человеческая жизнь обретает свой полноценный смысл в реальном воплощении евангельской правды и вечных божественных путей. И как священный завет, как наше личное заветное желание звучат для нас исполняемые на пасхальной литургии слова псалма: «Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, да познаем на земли путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, спаси нас, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поющие Ти, Аллилуйя, Христос воскресе».
Мы беседовали с профессором, архимандритом Платоном Игумновым, преподавателем Московской духовной академии. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Программу продолжает очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, пасторское слово святителя Филарета Дроздова по его письмам.
Недопустимо гордое мудрование с умствованиями, извлеченными из земной природы. Оно охватывает душу, как туман, призраками слабого света. Дайте туману всему упасть в долину смирения. Тогда только вы можете увидеть над собой чистое высокое небо. Движением и шумом надменных и оттого всегда беспокойных мыслей и страстных желаний душа оглушает сама себя. Дайте ей утихнуть в смирении, тогда только будет она способна вслушаться в гармонию природы, еще не до конца расстроенную внешним человеком, и услышит в ней созвучие, достойное премудрости Божией. О человеке, возомнившем, что он своими познаниями уже многого достиг, якобы многих превзошел, святой Филарет молит Господа, чтобы он дал ему спасительное, смиренное покаяние, и продолжает. Он исповедует свои страдания, а не погрешности. Он уже видит и проповедует первое воскресение, а отцы наши любили проповедовать очищение от страстей и грехов, не дерзая касаться тайн и судеб. Он щедро преподает учение после того, как церковь взяла у него власть учить и поставила его на место кающихся. Простите меня за сие замечания. Желайте ему блага, но оставьте его идти своим путем. Вы имеете царский путь, церковный и отеческий. Осторожным, умеренным надо быть и в восхвалениях людей, даже хороших и хорошо известных. В трех письмах сряду вы, отвечает Муравьеву московский иерарх, ко мне очень милостивы и щедры на похвалы. Берегитесь, чтобы я не поверил и не возмечтал, что было бы худо мне и не очень хорошо вам. Не рекомендуется вступать в спор, вообще в спор, тем паче с человеком, знающим только свое «я» и свою так называемую истину. Входить в спор всегда нежелательно, и особенно, когда неправый может наговорить более правого, не боясь быть остановленным и, надеясь в случае нужды, бранью и насмешкой убить соперника, которого не может ранить доказательством. Спор легко начать и трудно кончить. Ревнителям обличения поступков других рекомендуется безошибочно знать дело, чтобы, обличая один беспорядок по незнанию, не увести других, не знающих другой. И святитель мудро поясняет: «Вы видите архимандритов, что они, кадя, не входили в алтарь. Ведомо да будет вам, что так следует по чину, которому ваш покорный слуга, вероятно, несколько научился в Успенском соборе в 30 с лишним лет. Здесь один архиерей, представляя образа Христа, входит во святая святых. Архимандриты и священники приходят пред святая святых и, смотря только в царские врата, кадят алтарь. Беда еще в том, что обличение иногда переходит в уязвление противников и укоризны, отзываются иронией со свойственными им восклицаниями и игрой возмущения. Истине свойственно являться к совести человеческой, не шутя и не дразня. И уж совсем плохо вытаскивать из общего дома ссор, политые грязью от себятины, от которых всех более нечист тот, кто вытаскивает. К ближнему надо относиться с пониманием его немощи духовных и телесных. Немощь брата надобно покрывать и тихо исправлять, доколе нет соблазна многим. Не бронить за порог, а только показывать его срам и последствия. Я, свидетельствуя святителем, знал человека, который, сделавшись болен, говорил себе: «Теперь Господь не требует от тебя усилий, которые, может быть, ты употребил бы не вполне, или неверно, или не к делу. Ни дел, за которые тебе надлежало бы отвечать, но требует, чтобы ты просто и послушно принимал то, что Он творит с тобой. Свидетель соглашается. Таким образом, страдающий имел в болезни мир, паче состояние здоровья. От немощного тела не требуется много, чтобы оно не изнемогло больше, не оказывается ему снисхождение, дабы, как говорит святой Максим, иметь в нем соработника в служении лучшему. К всему можно добавить, что укрепляют тело силы духовные. Надо лечить тело душой. Не надо быстро поддаваться обаянию кого-либо, но и не спешить говорить о ком-либо недоброе слово. Временное и случайное обаяние бывает у недальновидного. Вы еще изобрели выражение «обессовленный человек». Это сильнее, нежели беснуемый. Это значит «почти превратившийся в беса». Сделайте милость, осмотритесь, в любви ли ходит сие выражение. Следует помнить, что всякое нарушение закона требует очищения, и благо нам, если очищение совершается временной скорбью. Святой Филарет, широко открывая наставление о том, чего надо избегать и что творить, утверждает: полезно, когда у человека довольно дела и мало праздности. Печально, потому что многое видится и слышится, чего нельзя одобрить. И еще раз печально потому, что когда осудишь видимое и слышимое, надобно будет осуждать себя при воспоминании реченного. Не судите, да не судимы будете. Молитвы старцев да помогут нам научиться исполнению.
Продолжение цикла «Пасторское слово святителя Филарета Дроздова», составленное по его письмам, прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово».
Преподобного Сергия любим. Преподобный Сергий дает здоровицу. Умочек бывает от преподобного Сергия. Подойдите только с верою. Не то, что это будет или нет. А преподобный Сергий, только помолись. Все это без здоровья дает. И все дает. Все с верой Божией только надо подходить.
Дорогие радиослушатели, по многочисленным просьбам мы начинаем трансляцию воспоминаний о своей жизни и о московских духовных школах старейшего преподавателя Московской духовной академии преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука. Сегодня прозвучит первая передача.
Владыка-ректор Евгений, когда вступил на должность ректором, он встретился с патриархом Алексием и предложил сделать работу такую по состоянию московских духовных школ. Потому что до сих пор ничего такого нет подробностей. Открыли и в 1944 году, а время сколько прошло, и мы ничего не знаем, никаких подробностей о московских духовных школах. И он мне поручил, так как я старейший, поручил это сделать. И насколько возможно было, я сделал, и вот хочу сегодня кое-что сказать об этом, что я сделал. Прежде всего, надо обратиться к самым главным, что ли, делам. Хочется сказать о начальствующих и учащих. Главой Московской духовной школы является ректор. Ему непосредственно подчиняются все службы, учащие, учащиеся и хозяйственная часть. Он является ответственным за всю школьную жизнь, учебную, воспитательскую и хозяйственную. Ректор московских духовных школ назначается патриархом московским и всея Руси и священным синодом Русской Православной Церкви. С 1944 года по 1951 год ректора назначались из духовенства в сане протоиерея. За исключением исполняющего обязанности ректора Вертоградова в 1951 году, который не имел сана, и Гермогена с 1947 по 1949 год, который имел сан епископа Казанского. С 1964 по настоящее время все ректора в епископском сане. Что касается времени пребывания на посту ректора московских духовных школ, то оно было в различное время различным. С самого начала возрождения московских духовных школ на протяжении 6 с лишним лет, с 1944 по 1951 год, сменилось 6 ректоров. Столько же 6 ректоров сменилось на протяжении 43 лет, 51 и по 94 год. Все ректора, бывшие до 1964 года, отошли ко Господу. Ректора же, которые возглавляли московские духовные школы с 1964 года, слава Богу, здравствуют и занимают ответственные посты в Русской Православной Церкви. За исключением архиепископа Александра Тимофея, который скончался 7 января 2003 года, в прошлом году. Долгое время ректора, кроме прямой обязанности управления духовной школой, принимали участие в преподавании и долгое время являлись курсовыми руководителями 4-го курса Академии. Независимо от сана, все ректора, хотя и отличались между собой своими индивидуальными особенностями, но имели то общее, что все свои силы, знания, таланты стремились отдавать на благо духовной школы, на благо богословской науки, чтобы обучить и воспитать достойных тружеников Русской Православной Церкви. К начальствующим относятся инспектор и секретарь Совета Академии Семинарии, которые подчиняются ректору. Прямая обязанность инспектора – воспитание учащихся в духе православия, в духе любви к Богу и ближним, любви к богослужению, к молитве, к родине. На протяжении ряда лет обязанности инспектора этим не ограничивались. Он считался первым помощником ректора и помогал ему в учебной работе, в разработке учебных программ и других учебных процессов вместе с секретарем Совета Академии. Были случаи, когда некоторые из инспекторов брали на себя больше ответственности, чем полагалось. Однако конфликтов по этому поводу между ректорами и инспекторами никогда не наблюдалось. Такое состояние продолжалось до 1983 года. С марта этого указанного года ректором архиепископом Александром, председателем учебного комитета, была введена должность проректора по учебной работе. Инспектор стал заниматься исключительно своей обязанностью – административно-воспитательной. До 1956 года инспекторами были монашествующие и гражданские лица. С 1956 инспекторами назначались только монашествующие. Главное место в обучении и воспитании учащихся московских духовных школ занимают наставники. Нам, бывшим учащимся московских духовных школ, наставники – люди самой наивысшей похвалы. Мы испытывали к ним самое теплое чувство, самое большое уважение, почти благоговение пред ними. Несмотря на то, что они, как и все люди, могли иметь какие-то недостатки, это не умаляло их достоинств. Они были всецело преданы Святой Церкви, духовной школе. Каждый из них продолжал трудиться до тех пор, пока хватало для этого их сил, иногда старческих. Кроме всего сказанного, надо обратить внимание на воспитателей. Воспитатель – это административное лицо при академии и семинарии, которое подчиняется непосредственно инспектору. Ему поручаются наблюдение за поведением и дисциплиной учащихся. Начиная от подъема и до самого отбоя, он следит за всеми действиями учащихся, делает различные объявления, в частности в столовой во время приема пищи, следит, чтобы никто не опоздал на занятия, на молитву, на богослужение, чтобы во время ложились спать и так далее. Воспитатель духовной школы занимает одно из важных мест в деле укрепления дисциплины и порядка в духовной школе. С самого начала возрождения московских духовных школ они так и назывались – воспитатели. Со временем их стали называть надзирателями, а потом долгое время помощниками инспектора. В настоящее время они называются помощниками проректора по воспитательной работе. На протяжении ряда лет замечалось какое-то противостояние между помощником инспектора и некоторыми отдельными учащимися. Объяснить это можно тем, что в духовных школах обучаются люди различного характера, различного воспитания, образования, настроения, и притом не несколько человек, а множество. Даже в одной семье иногда бывают разногласия между мужем и женой, между родителями и детьми. Если в семье бывают различные недоразумения, то что можно сказать о такой большой семье, какой являются учащиеся духовной школы? Каждый помощник инспектора имеет свой подход к учащимся. Есть такие, которые требуют все в приказанном порядке. Другие стремятся обращаться с учащимися с увещанием, с благосклонностью. Помнится такой случай. Один воспитатель, относящийся к учащимся благосклонно, как-то утром после звонка на подъем зашел в спальню и видит, что один учащийся лежит и не встает. Чтобы не обидеть лежащего, он сказал: «Бил звонок, все встали, а вы не встаете. Надо привыкать к тому, что когда вы будете священником, необходимо будет вовремя вставать и идти на богослужение». Лежащий воспитанник, недолго думая, ответил: «А я священником не буду, я буду епископом». Видимо, каждому учащемуся следует ходить по-разному. Что касается этого воспитанника, то он епископом не стал. После окончания трех классов семинарии он поступил в лавру монахом, очень хорошо служил иеродиаконом, а потом оставил лавру и женился. Следует заметить, что администрация московских духовных школ на протяжении многих лет удавалось воспитать, обучить многих достойных пастырей церкви. Что касается дисциплины в московских духовных школах, то она занимает одно из первых мест. В зависимости от степени ее нарушения, администрация школы делает соответствующие выводы. На первый раз нарушившему дисциплину делается замечание. Затем выговор, далее снижение оценки по дисциплине до 4 баллов. Наконец, делается последнее предупреждение, после которого нарушитель отчисляется из духовной школы. Если же нарушение было очень серьезное, то отчисление следует незамедлительно. Самая главная задача духовных школ – воспитать и перевоспитать учащихся, чтобы они были достойными служителями церкви. Администрация всегда выявляла нарушителей дисциплины и всегда находила справедливое решение для принятия соответствующих мер. Занимается этим воспитательское собрание, которое проводится не реже одного раза в месяц. В нем участвуют курсовые руководители, классные наставники и все помощники инспектора под председательством инспектора академии и семинарии. На этих собраниях обсуждаются и другие вопросы, касающиеся жизни и быта учащихся, рассматривается прошение учащихся о посвящении в священный сан и о поступлении в лавру для принятия монашества. Все вопросы воспитательского собрания представляются ректору и на совет академии и семинарии. Заседание совета академии и семинарии проходит перед началом учебного года, после первого полугодия, перед началом второго полугодия и после окончания учебного года. По надобности совет может проходить в любое время учебного года. Утверждает заседание совета Московской духовной академии и семинарии патриарх Московский и всея Руси и ставит свою резолюцию.
Продолжение воспоминаний преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». «Троицкое слово». Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». Нашу программу завершают воспоминания архимандрита Петра Кучминского, бывшего выпускника Московской духовной семинарии, ныне проживающего на покое в Сергиевом Посаде.
Когда был пастухом, еще вот церковь сгорела, а старушки денежки собирали и попросили священника, дали священника. Они деньги ему отдали, и он начал строить молитвенный дом. И в этом селе, где я пастух, этот молитвенный дом. Ну и служба пошла. Так я, когда в воскресенье нанимаю мужчин за себя у поля, а сам иду в церковь. А он живет так, Вот мой дом, где я живу, псаломщица, а за псаломщицей его дом, батюшки. И он в милицию заявил, что я сектант. И меня арестовали, в милицию пригнали, выстроили всю милицию, меня поставили перед милицией. И начальник милиции задает вопрос. Вот скажите, кто из вас этого типа видали в городе когда-нибудь? Поднимите руку. Ни один милиционер не поднял. Вот видите, сколько лет живет в нашем городе такой опасный элемент, американский шпион. А мать Анна такая была в Арзамасской области, тоже великая была старица. И меня туда довели. Она великая пророчица была тоже. И вот стал я туда ездить. Так там тоже в газетах публикуют, что приезжает из Беларуси опасный элемент. Кто где будет, надо его задержать. А у меня был сопровождающий. 10 лет в лагерях отсидел за веру. И он всех таких высоких духом, всех знал. И меня водил. Так мы ходили не по дороге, а вот опорок у него за поясом в лесу, и сосны зачесывает, и как бы мы по туннели идем лесами. И последний раз я побыл у ней, а я обратный билет взял. Пообщались и пошли только проселочной дорогой в лес. И только мы ушли, а тут верховая милиция примчалась. Такой-такой здесь. Да, был здесь, а где, куда, что мы знаем, куда он пошел. Ну, хорошо, что я успел и поезд, и уехал. Так что меня не поймали. Так матушка что сделала? Ее нянька говорит, вот меня даже никогда в свою келью не звала, а вас он завела в свою келью, и кровать сама села посреди меня, всегда с правой стороны держала, а этого старца с левой. И так нас обняла, а у нее всегда, когда что говорит, она взор к небу. И так рассказ. Были два друга, один пожилой, второй молодой, одного убили. Все так сказали и пошли. А в зал всегда там народу много, там и трапезная. А вон, вот ты знаешь, что-то она сказала, кому-то жребий. Ну и тут она решила нас сопровождать. Она родилась, левая сторона вся парализована. И нога, и левая рука у ней не работает. Ну и решила нас провожать. А там от дома 15 шагов, природный овраг. Да. А на ту сторону тоже крутой. Так мы ее прямо тянули, вытянули и пошли. И опять ее ведем под руки. Она разговаривает, говорит, из этой больной ноги галош. Как пустила в рожь? 5 метров. Ну, я побежал. Она, не надо, я сама возьму. Но я побежал все равно. Этот галош принес ей. А он тогда, он намек такой. И тут уже прощание. И они возвращаются, а мы дальше пошли. Он говорит, ты знаешь, это что? Не скоро нам встреча будет. И я только успел домой приехать, телеграмма. Павел умер. Ну, что случилось? Почему умер? Ведь все время здоров был. Оказывается, племянник строился, дом построил, и снаружи надо было конопатить, мох. Так он этого дядю предложил, и дядя стал помогать ему. А он эти леса поставил там, ну, рейки эти из лесу, все, и перил это, на который положил вокруг дома. Так дядя-то с одной стороны залез, а племянник с другой стороны пошел и взял за эту жердь. А жердь поднялась, и дядю подняла. А потом она как упала, и эта перебородина, которая держала рейки, сломалась. И как полетели и на него, и на голову. И он лежит ни живой, ни мертвый, скорую помощь увезли в больницу, и надо немедленно череп вскрывать, чтобы кровь не пошла на мозги. И подошли к нему, объясняют, а он так рукой не дал согласия. И наутро умер. А мне уже и ехать нельзя. Мне уже сообщили, что там верховая милиция уже гонится меня поймать. Но дело в том, что это село все уничтожили. Только их один дом остался. И что мать Анна там немного пожила, и когда она отошла, то нянечка ушла тоже в Арзамас, там к приятелям, там доживала. Ну, история такая была интересная, это она сама рассказывала. Ну, за ней слежка такая шла. Сам председатель колхоза жаловался, что приняли меры. Эти святые поля топчут. Все поля топчут, примите меры. И вот начальник милиции решил проверить. И говорит, вот когда приезжай, я поеду с тобой посмотреть, что там за святая. Ну и приехали, а вот и святой от дома 50 метров дерево. Ну, так что 4 мужика еле обхватят. Ну, приехали, он, председатель колхоза, за это дерево спрятался, начальник милиции в дом пошел. А она с вечера своей няньке говорит, Дуня, завтра будет большой гость, приготовь, чтобы было чем принять. Ну, и когда она увидела, что милиционер идет в дом, Дуня, Дуня, наготове будь. А сама к дверям стул подтянула, он зашел в дом, поприветствовались, она у него кокарду сняла, на комоду положила, садись. И он сел аккуратно у ее больной ноги. И она стала рассказывать, вот у меня нога такая, вот здесь мне так болит, так не себе, а ему кулаком как стукнуло по этому месту. А у него там от снаряда осколок был. Уже сколько, 12 лет. И как стукнуло, так осколок выскочил. Так он и кокарда не взял, побежал к этому председателю колхоза. Ты что? Что, Ложешина? Откуда она знала, что вот у меня тут? И он как стукнул, у меня осколок выскочил. Больница ничего не могла сделать. И приказал не трогать ни людей, ни ее, пускай живут. Вот и жили. Вот я был одно время, и смотрю, парнишка такой, велосипед ведет, а в окно она увидела. Вон, вот видишь, кто? Комсомолец. И приказ был следить, докладывать все. И вот он приезжал, следил и докладывал, а ему голову завернуло лицо назад. И ни один врач ничего не могли исцелить. А как мать тебя не привезли, сразу голову вернуло. А какое лекарство? За этим деревом еще 15 метров источник. Так воду приносили с этого источника. И вот ее такое врачество. Она берет кружку этой воды с ведра, подходит к больному, начинает за грудь, зальет этой водички, за шею зальет, а потом 3 раза со рта, как на лицо, брызнет, и остальную воду на голову кружку опрокинет. И все, и болезнь вместе с водой пошла. А с собой еще дает 0,5-литровую бутылку, кто привозил, наливал этой воды. Вот и все врачество, и сколько народу лечилось. А она последняя родилась, 4-я, а первый был старший брат. Он всячески старался как бы ее убить, потому что он считал, что вот оказия, ему надо ее содержать. А тут война отечественная. Так он что, напился, взял оружие и, значит, погонь. Она еле убежала в сарай и через ограду к овцам прыгнула, и овцы ее скрыли. А уже вечер он, значит, глядит спичками, зажигает, нигде нету. Ну, гадость, счастье твое, сейчас бы тебя здесь уложил. И ушел. Она еще полежала до полночи, устала, а за 10 километров церковь была действующая. И она всю ночь туда прошла, в эту деревню, и на паперти у дверей церкви и легла и уснула. А священник утром пришел, и народ уже пришли. Он говорит, что это за девочка здесь? А люди, которые знали, говорят, такая вот, так брат ненавидит ее. Так в этой деревне одна женщина-вдова ее взяла к себе, и там ей Господь посетил и дал ей дар через реку. Она у реки увидела крест, и этот крест взяла с собой, а голос возвестил: «Сим победишь». И вот она с этим крестом, и Господь ей дар дал, и пророчество, и врачество. И вот этот парень, значит, а он в армию пошел, а он все время после этого, он так уже стал мать Анну, и просил комсомольский билет, а он с армии аккуратно, а родителям-то писал письма, и каждый раз спрашивает, как мать Анна, как я ей подарок приготовлю, привезу. Ну и что, купил материи там на платье и привез. И она ей говорит, вот, привез мне отрез на платье. Она, что кто привозил, она тут же раздавала.
Это был очередной фрагмент передачи воспоминаний архимандрита Петра Кучминского. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово».
Прокимен великий, кто Бог велик, яко Бог наш, ты если Бог творяй чудеса.
Подошел к концу 482-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира. Христос воскресе! В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77. 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.